Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». В студии настоятель храма Вознесения Господня, отец Алексей Кульберг. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, Мария, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Начнем наш сегодняшний выпуск с темы патриотизма. Это единственная национальная идея российского государства, так считает президент России Владимир Владимирович Путин. Выступая на встрече объединения российских предпринимателей, он заявил, что для России национальной идеей может быть только патриотизм. У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма, подчеркнул он. По мнению российского президента, идея патриотизма не связана с работой партии или какой-либо общественной структуры. А чтобы внедрить в сознание россиян патриотизм как национальную идею, об этом нужно постоянно говорить на всех уровнях. А, например, вот как на эту новость отреагировал известный ведущий Евгений Енин, екатеринбургский ведущий. Далее цитата. «С патриотизмом ровно одна проблема. Никто не знает, что это такое. Серьезно, вообще никакой устаканенности термина. Что любить-то березки, страну, государство?» Конец цитаты. Поэтому, отец Алексей, я решила обратиться к вам с вопросом. А вы знаете, что такое патриотизм и в чем он выражается?
Есть такие американские ракеты, которые называются «Патриот». Патриот. И эти ракеты, они, в общем-то, очень успешно и эффективно поражают цели, в общем-то, по всему миру, убивают людей, там разрушают города. Вот. Это тоже патриотизм, но патриотизм по-американски.
У каждого свой патриотизм, выясняется. Свой патриотизм.
Ну, вот знаете, как патриотизм – это как и любовь. Если скажут, наша национальная идея – это любовь. А любовь к чему? Любовь на каких основаниях? Может быть, любовь к водке, может быть, любовь к насилию, может быть, любовь к играм компьютерным.
Отец Алексей, извините, перебью. Вот сразу же, подождите, мы говорим о национальной идее России. Может ли быть национальной идеей России какое-то понятие, которое столько вопросов вызывает?
Я вот так попытаюсь рассуждать, что до вот этого заявления Владимира Владимировича Путина у нас вообще не было национальной идеи. Не было ее. Я имею в виду уже новейшую историю России. То, что хоть что-то появилось... Это появился некий контейнер под названием патриотизм. Я предполагаю, что он будет наполнен каким-то содержанием, какой-то конкретикой, расшифровкой, что подразумевается под словом патриотизм. Потому что, повторюсь, патриотизм американский или патриотизм немецкий 30-40-х годов – это безусловный патриотизм. Но это патриотизм, который наполнен, насыщен идеей ненависти к другим народам и исключительности себя. Вот я против такого патриотизма, как нашей национальной идеи, основанном на некоем учении о ненависти или о каких-то ценностях, которые чужды нашим традиционным ценностям. Я могу только предположить, что хорошо будет, если за словом патриотизм, за этой декларацией, все-таки соборным усилием, соборным разумом нашего народа, включающего в себя общественные институты, гражданские сообщества и, безусловно, религиозные объединения, все-таки это будет конкретизировано и формализировано. Что это такое? Чтобы не получилось некое такое толерантный патриотизм.
Кто должен наполнить, опять же, вот этот вот сосуд? Президент России Владимир Путин, представители церкви, еще кто-то.
Вот есть какие-то механизмы, которые свойственны, которые близки нашему народу, да, и себя зарекомендовали в истории. Ну, вот такой институт, как Русская Православная Церковь, безусловно, потому что какой бы мы ни взяли там век в истории России, мы понимаем, что ключевые решения принимались с активным участием либо непосредственно представителей Русской Православной Церкви, либо людей, для которых авторитет православия был безусловным, и, соответственно, принимались решения, основанные на учении Господа нашего Иисуса Христа, не больше и не меньше. Эти решения принимались не самые, скажем так, решения, которые себя потом зарекомендовали в истории. Это были соборные решения. Угу. Собор там 1613 года. Вот, пожалуйста, на 300 лет утвердил монархию в том виде, в котором мы ее знаем. Вот результаты умножения народа и страны. В данной ситуации все-таки я рассчитываю на некую соборность принятия таковых решений. Почему это важно? Потому что принять решение очень нетрудно. Вот сказать, вот теперь будет вот так. Вот теперь красный будет зеленым, а зеленый будет фиолетовым. Но после этой декларации вот такое решение должно быть принято массой людей. Люди должны принять эту идею настолько искренне и глубоко, что должны захотеть воплощать ее не только в отчетах, которые пишутся наверх, но и в каждом дне своей жизни. У станка, в кабинете врача, за прилавком в магазине, в своей семье, в поведении на телеэкране. Если идея, которая декларируется, транслируется, если она принимается основной массой людей, основной массой народа, и принимается вот горячо, с любовью, то, безусловно, она будет эффективно, действенно, это будет сила очень серьезная. А слово «патриотизм» — это хорошее, доброе слово. Это не каннибализм и это не толерантность. То есть, это, в общем-то, мы понимаем, что это что-то хорошее.
Толерантность — это плохое слово.
Но если рассматривать этот термин, как изначально принимался, как невосприимчивость, невосприимчивость к ядовитым веществам, то есть отсутствие реакции на яд, то, конечно, да. Если организм становится толерантным, это называется СПИД. Вот СПИД – это организм просто принимает любую заразу и не сопротивляется ей.
Так и ведь и с патриотизмом такая же история. Опять же, все зависит, вот видите, все зависит от того, как наполнить.
Как он будет наполнен. Так вот, что, о чем я сказал, о том, что это некий контейнер, который должен быть наполнен содержанием. Наполнение содержанием – это необходимый процесс, и в нем должны принять участие все слои общества. И это должно быть сделано не на принципах демократии, когда вот сейчас голосованием и в интернете будут некие там люди говорить о том, что мы хотим, мы желаем, чтобы у нас были общечеловеческие ценности, чтобы у нас все были равны, чтобы хорошие были хорошими, а плохих наказали. Все-таки должна быть определенная конкретика. Конкретика, если говорить о системной конкретике, ну как целостное учение, как целостная система ценностей. Я считаю, что в православии она сформирована и сформирована очень конкретно, четко и подтверждена временем. Поэтому вот в этот контейнер, который называется патриотизм, я убежден, необходимо внести систему православных ценностей. Если посмотреть внимательно, то мы увидим, что эта система ценностей православной, она не вступает в конфликт, она не уничтожает и не подавляет ценности, ну, свойственные там иным конфессиям или иным культурам.
Ну и давайте сразу конкретикой, наверное. Мало ли кто не понял.
Мало ли кто не понял. Мы смотрим, каким образом национальная идея патриотизма была реализована в Российской империи, берем 19 века. Она способствовала тому, что народы, находящиеся как в центре, так и на окраинах Российской империи, себя воспринимали как часть вот этой системы ценностей. Не вторгалась российская, русская православная церковь, не вторгалась, например, к народам Кавказа или забайкальским малым народам тем, что мы сейчас вас переделаем, подомнем и сделаем такими, как мы. Мы вам создаем условия, в которых вы, если хотите, можете принять нашу веру. Если не хотите, вы можете сохранять свою веру. Но есть определенный набор ценностей, безусловно, которые должны сохраняться. И вы их не нарушаете, и вы не вторгаетесь в область этих ценностей. Если такие ценности, как Божьи заповеди, они являются безусловной ценностью, то такое слово, как аборт, оно не звучало ни в Москве, ни во Владикавказе, ни в Омске, ни в городе Верный на Амуре. Если такая ценность, как жизнь человека, была обозначена как ценность, то она была отражена во всем законодательстве, во всех проявлениях. Если такая ценность, как семья, она в христианском понимании была задекларирована, то никакой ювенальной юстиции в том приложении, в котором сегодня оно используется в просвещенной Европе, речи быть не могло.
То есть это все мы вкладываем в понятие патриотизм, я правильно понимаю?
Патриотизм должен в себе включать некое смысловое ядро, целостную систему. Создать такую систему за год, за два, за пятилетку или за десятилетие невозможно. Значит, надо взять нечто существующее. Какие существующие системы ценностей привести в пример? Ну, как правило, это ценности, которые сформированы на определенной религиозной идее. Если мы берем Китай, соответственно, это система ценностей конфуцианства. Если мы берем Турцию, то это мусульманские ценности. Это, ну, скажем, некий базис, на котором построена система. Если мы берем Америку, то это, ну, такой демократический деспотизм, который там присутствует. Мы должны выбрать. Навряд ли мы выберем идею китайскую, потому что это нам чуждо, мы будем только лет 100 вживаться в нее, или турецкую. Мы попытались к себе применить американскую систему. Но если внимательный зритель посмотрит на то, как это происходило, однозначный вывод, что это не созидание государственности и народности, и народа на основе западных ценностей, а это разрушение народа и государства посредством западных ценностей. На пользу нет. Значит, мы должны все-таки выбрать некую целостную систему ценностей, взглядов, традиций, учения, веры. Это очень важно для того, чтобы на основе ее уже выстроить, уже адаптировать эту систему к сегодняшнему 21 веку, как она может у нас жить, существовать в Российской Федерации. Иначе мы будем топтаться вокруг этого контейнера, мы будем говорить о каком патриотизме. Один канал будет пытаться туда впихнуть систему ценностей Сорос, другие Карнеги, третий какой-нибудь саентологию. И это будет кошмар, который, как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Если все-таки сознательно на уровне политическом и на уровне всенародном не будет сказано, что мы готовы, понимая, что иначе мы просто не выживем, значит, мы готовы смириться и принять систему ценностей, основанную на православном вероучении, на православной нравственности, на христианской нравственности, то не будет никакой национальной идеи, которая бы собрала и сохранила и умножила наш народ, нашу такую историческую культурную идентичность.
В общем, чем быстрее мы заполним вот этот вот контейнер под названием патриотизм, тем нам же с вами будет лучше.
Да, так это будут, как сказал Евгений Енин, и «Березки», это будут какие-то слезки, это будут песенки, вот, все что угодно, но страны не будет. Я бы очень хотел, чтобы страна была, и чтобы вот в сердцевиной, всей жизни этой страны было именно православное вероучение, православная вера, Господь Бог, чтобы присутствовал невидимо в этом всем, и тогда Бог будет за нас. И никто нас не поборет в этой ситуации.
Продолжаем тему веры, тему храмов. Вот в Москве начался снос, массовый снос признанных самостроем торговых павильонов у станции метро. Их ликвидируют по причине того, что они расположены в полосах отвода инженерных сетей. Ну, то есть, попросту говоря, стоят там, где ничего стоять не должно. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства отец Дмитрий Смирнов тут же предложил поставить на их месте храмы. Далее цитата по отцу Дмитрию Смирнову. Патриарх Алексий однажды сказал, чем больше храмов, тем меньше тюрем. Поэтому храмы – это дело такое выгодное. В принципе, это очень здравая мысль. Мы можем, конечно, только поприветствовать. Когда храм в шаговой доступности, то сразу количество его посещений увеличивается. И будет этот участок территории благоустроен, там всегда будет прекрасный садик, смогут мамочки с детьми в нашем таком подвижном городе отдыхать. Отец Алексей, я знаю, что патриарх Кирилл проводит политику храмов в шаговой доступности. Я хочу, знаете, что, чем у вас поинтересоваться? Вот принцип «больше храмов, больше верующих», он работает?
Ну, это не прямая зависимость.
Ну, а получается, что храм... прямая зависимость?
Еще раз, вот храм сам по себе, пока он стоит как некое инженерное строение архитектурное, но стоит и стоит. Когда в храме складывается община, формируется жизнь, тогда, безусловно, это так. Я эту оговорку сделал только с одной целью, чтобы мы понимали, не только усилиями строительно-монтажных управлений решается проблема духовности в стране. Здания могут быть построены, здания могут быть прекрасно отделаны, покрашены и так далее, но до тех пор, пока в них не будет, не зачнется жизнь, и жизнь вот в лучших проявлениях православной традиции, верующих больше не станет. Примеров там множество. Вот у нас есть храмы прекрасные стоят, мимо которых люди проходят. Они не становятся от этого ни атеистами, ни верующими. Ну, прошел и прошел. Если же человек зашел в храм, и ему там рады, и ему помогли посмотреть на свою жизнь через призму веры Христовой, если он сумел прикоснуться, узнать, что такое любовь Христова, что такое церковь, благодать, которая в ней присутствует, то это человек становится верующим. То есть храм в этом отношении – это необходимое условие, но недостаточное условие для того, чтобы стало больше верующих. Ну, чтобы подтвердить эту мысль, может, ее как-то еще раз отпечатать. Вот я открываю Евангелие, прочитываю его от начала до конца. И не прочитал я там, не нашел ни одного свидетельства о том, чтобы Иисус Христос построил храм. В Иерусалиме, в Галилее, у метро или еще где-то. Он не построил ни одного храма, но он создал церковь. Он открыл себя, он открыл Святую Троицу в Духе Святом для своих учеников. Храм, безусловно, Господь сам же ходил в храм, но помните, он говорил о том, что вот этот храм, в который мы ходим, он будет разрушен, потому что если сам храм становится идолом, сам храм становится самоцелью, то это беда. В этом отношении то, что совершает Святейший Патриарх Кирилл, и кто-то очень однобоко на это смотрит, о том, что вот строят храмы, но при этом открыто множество семинарий. При этом качество образования, качество образовательного процесса в этих семинариях вкладываются очень серьезные, прикладываются усилия, чтобы оно было, возможно, высоким. Утверждены требования к тому, как человек должен стать православным. Вот те самые требования к крещению, к подготовке к крещению. Это все созданные механизмы для того, чтобы человек пришел в храм, он пришел к вере. Не свечку поставил, заказал, чтобы у него было все в жизни шоколадное и ушел. Чтобы он, вот храм, в храме были созданы условия для встречи человека и Бога. Вот если храма нет, а стоят ларьки, то вероятность, что человек здесь встретит Бога, она минимальна. Если стоит храм, появляется какая-то надежда. Если в храме совершается служба, эта надежда, эта вероятность, она увеличивается. Если кроме службы еще священник общается с людьми, если он создает условия, чтобы с 8 утра и до 8 вечера в храме была жизнь, конечно, вероятность этого того, что человек, проходя мимо храма и зайдя в него, он останется там, она повышается. Вот. Но этот процесс бесконечный. Кто пытался, находясь в храме, служа в храме, создавать условия для того, чтобы люди приходили и не уходили из него, он знает, что это задача нерешаемая человеческими усилиями, ни строителями, ни сантехниками, ни художниками. Это только Господь через всех этих людей может такое чудо совершить. Подвожу итог. Безусловно, то, что храмы строятся, безусловно, это положительное явление. То, что учатся пастыри, то, что они приходят в эти храмы, то, что люди смотрят канал «Союз», читают православную литературу, и прочитавшие, прикоснувшись к этому, тоже приходят в этот храм и вместе с пастырями ищут Бога, это то, чего хочет добиться, то, те условия, которые хочет создать Святейший Патриарх Кирилл из целого ряда компонентов. А есть люди, которые пытаются вот манипулировать и говорят, вот, сейчас храмов понастроят, неужели, вон сколько было дореволюционной России храмов, а все равно революция совершилась. Да, было много храмов, да, революция совершилась, но именно потому, что к храмостроительству люди еще как-то серьезно относились, а к жизни, к тому, чтобы в этом храме было место для Христа, уже вот этими либеральными всяческими идеями они изгнали Христа, изгоняли Христа из жизни церкви. Поэтому, что касается ларьков снесенных, ну, я вот, это же не сейчас начался процесс, он уже там несколько лет продолжается. Скажу тоже, вот храм, в который я в течение многих лет ходил, находится около метро Третьяковская, центральная станция, транспортный узел, огромное число людей, и что это был за муравейник? Вот пока ты выйдешь из метро и дойдешь до храма, это ты проходишь через какой-то вот, как черкизон, то есть это просто чего там только не предлагало, какие деньги там вращались, можно тоже представить себе. И для человека, который как-то любит город, в котором живет, он понимает, что такое там замоскворечье, что это, насколько это красиво, он попадает в этот муравейник, это невыносимо. И когда ларьки были снесены, была сделана красивая такая архитектурная зона, которая тут же открыла вид на прекрасный храм Всескорбящих Радости, в котором чудотворная икона находится, на прекрасный Климентовский храм, огромный храм, дала возможность около этого метро сидеть мамам с колясками, они сейчас там сидят. И там тишина, там не бьет по ушам музыка. Хорошо это? Безусловно. Это появился путь к храму, буквально так. Если сегодня эта участь постигнет метро Сокольники или там другие какие-то станции, ну, прекрасно, замечательно. Если это будет продолжено, что здесь как-то святое место пусто не бывает, что расчистили, надо чем-то наполнить, если это будет наполнено нравственным, развивающим содержанием. Если будет рядышком построен храм, ну, конечно, не так, чтобы он стоял на тех же коммуникациях.
Ну, понятно, да, то есть тут вот, как-то.
То есть по уму. Я думаю, что это будет безусловная польза для жителей Москвы, надеюсь, в каком-то времени и Екатеринбурга тоже.
Последней темой выпуска обсудим местные новости. Группа активистов «Суть времени» потребовала вернуть краснознаменную группу на место. В Екатеринбурге состоялся пикет за возвращение краснознаменной группы на плотинку. Активисты потребовали вернуть орден Ленина на его историческое место. Я напомню, орден Ленина – это высшая награда СССР за особо выдающиеся заслуги перед советским государством и обществом. Всего 40 городов СССР были ей награждены. Свердловск был награжден орденом Ленина 16 ноября 1973 года. За большие революционные и трудовые заслуги трудящихся города Свердловска, их выдающуюся роль в индустриализации страны, значительный вклад в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне, успешную деятельность по созиданию материально-технической базы коммунизма и в связи с 250-летием со дня основания. Вот дословно так звучит формулировка. В мае 1974 года памятник занял свое почетное место там, где он простоял до ночи с 25 на 26 января 2013 года, когда по решению администрации города Екатеринбурга эта группа была демонтирована, и вместо шпилей сразу начался монтаж олимпийских часов с обратным отчетом перед Олимпиадой как раз-таки вот в Сочи. С одной стороны, если вернуть краснознаменную группу сейчас, то зачем? Большинство горожан даже не помнят вообще, что это за сооружение и по какому поводу оно стоит на самом видном месте города. Если не вернуть, то получается, зря наши деды старались. Так, собственно, вернуть или не вернуть, отец Алексей?
Очень важно не только услышать некий призыв, но еще посмотреть, а кто этот призыв оглашает.
Ну, в данном случае активисты, то есть это
активисты
какая-то городская
такого движения, суть времени. Это не городская, это всероссийская организация, да, возглавляемая неким господином по фамилии Кургинян. Вот. Это, знаете, как вот был такой человек фамилии Гапон, священник, отец Георгий, по-моему, Гапон. Вот. И он призывал народ к каким-то, в общем, действиям, каким-то вещам. И народ пошел за ним. И большая беда случилась с теми людьми, которые пошли за ним. И теперь это стало неким именем нарицательным, что надо смотреть и слушать не только, что говорит человек, но и кто он говорит. То есть после вот этого происшествия понятно, что к его призывам стали относиться весьма и весьма критически. Что касается организации, которая к этому призывает, я не буду ее там ни поливать, ни шлемовать. Скажу так, что по моему мнению, поделюсь, что ну, для людей, в общем-то, все равно, к чему призывать. В свое время они призывали к тому, чтобы запретить аборты. Мы в этом отношении были солидарны и вместе с ними как-то это потом...
А ВОЗ и ныне там. Аборты не запрещены.
Аборты не запрещены. Активисты перекинулись на целый спектр задач, идей, которые, если посмотреть, они порой диаметрально противоположны. И для себя вывод делаю такой, что людям, в общем-то, важна не цель, которые они прозывают, будет ты краснознаменная группа или не будет. А важен процесс, что в это время словосочетание «суть времени» будет звучать в СМИ, будет звучать в ушах, в умах людей, и этим они каким-то образом пропиарят свою такую общественно-политическую организацию. Как говорят некоторые политики, мне все равно, обо мне говорят «хорошо», или обо мне говорят плохо.
Главное, что говорят вообще, да?
Главное, что обо мне говорят. И вот то, чем занимается эта организация, я так считаю, вижу, что это ровно, чтобы люди говорили. Им много раз наплевать эту краснознаменную группу, где она будет стоять или что будет установлено на плотинке. Важно, чтобы сейчас вот поймать эту волну и на этой волне порулить некоторое время процессом. Вот. А в этой связи идти на поводу у них и начинать обсуждать активно подвиги трудового народа, значение революционного движения в Екатеринбурге, 250-летие и грядущее 300-летие. Не вижу смысла, потому что подвиги народа, безусловно, священны. Народ – герой, народ – богоносец, который вытянул, выдержал и сделал то, что он сделал. Народ – грешный, который разрушил то, что было создано до него, водимый вот этим человеком, которого орден хотят водрузить. И как это все сместить, как это впечатать, я бы все-таки внимание наших уважаемых, дорогих, любимых радиослушателей обратил на то, что вот рядом с этим местом до сих пор пустует площадка, там, где храм Святой Екатерины должен быть. Вот. И призвал бы все-таки не сжигать нервы и слова, и на том, будет этот памятник или не будет, будь он такой или сякой, все равно решат, не спрашивая.
Ну, то есть, что бы там, к чему бы там вот это ни призывало, все равно, вот как власти решат, так, собственно, и будет.
Буквально так. А вот чтобы, как говорится, и помолились, и попереживали, и побились за то, чтобы храм-собор во имя Святой Великомученицы Екатерины, сердце города, чтобы он вернулся на свое место, чтобы он вновь обрел свою форму, содержание и наполнил жизнью. И благословение Святой Великомученицы Екатерины, и благословение Божие, чтобы оно присутствовало здесь, в самом сердце Урала. Тогда, я не сомневаюсь, и трудовые подвиги, и мирное небо над головой, и доброе здоровье во многом будет сопутствовать нашим жителям и нашим радиослушателям. Вот такие у меня мысли и пожелания относительно плотинки в городе Екатеринбурге.
Отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня. Отец Алексей, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Я напомню, что в студии также была ведущая Мария Заостровных. На этом на сегодня все. Спасибо вам за внимание и всего доброго. До новых встреч.